благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Уроки китайского. Мы с Брониславом Виногродским продолжаем эти волшебные встречи. Слав, правда, спасибо огромное. И главное, что слушаю не только я. Очень много людей мне пишут, что ждут, и записывают, и выписывают куда-то.
А я специально готовлюсь, да? Тоже. Ты знаешь, да, я стал вот смотреть очень много китайского кино. Традиционного, ой, и исторического.
Ой, как-то ехал я из города Ухань на китайском автобусе. Значит, китайский автобус между деревнями. Можно два слова? Из деревни в деревню. Ну, из Ухани, это большой город, там сколько-то миллионов жителей и все. Но ехали мы в совсем какую-то пропащую деревушку в горах. А это было после того, как появился...
В сторону Удана, наверное.
Да, Уданшань, да. Это было после того, как появился крадущийся тигр, затаившийся дракон. Значит, и я решил туда поехать, и вот. Едем на двухэтажном автобусе.
Там подвешены такие брезентовые, как гамаки были, нет?
Подвешены всюду телевизоры, туалет есть в автобусе. То есть, когда путешествуют китайские крестьяне, совсем нищие, плюющие на пол и так далее, они путешествуют в каких-то сверхмодных автобусах с туалетом. Туалет, правда, никто не моет, поэтому он, конечно, от него пахнет сильно и все. Вот, ну, как бы этой культуры нет в Китае, чистых туалетов нет.
Но появляется постепенно.
Постепенно появляется, больше почти нет. А?
Ну, здесь же вот еще что происходит.
Слушай, ты все время исторические фильмы, вот что я хотел сказать. Да, ты сказал мне про исторические фильмы. Все время, вот сколько мы ехали, 6 часов, не помню, постоянно шли исторические фильмы, и китайцы восклицали, цокали языками, так, как если бы они точно понимали, кто эти герои, персонажи, понимали их характеры. То есть китайцы были увлечены как будто повторением истории.
Изначально знают.
Знают,
потому что вот эти...
Темные люди.
Огромное количество детских книжек. Да. Во-первых, традиция существовала этих самых шо-шуда, рассказчиков романов.
Да.
И рассказчиков историй, на которых, как на реперных точках, эта история висела. То есть были герои в больших количествах. Я же говорю, что я посмотрел из огромного количества серий 18 или 19 серий самого крупнобюджетного китайского сериала, значит, последнего времени. Он называется «У Мэйнян Джуанси», то есть «Удивительные жизнеописания императрицы У Цзэтянь». Значит, которая была женой танского императора Ли Шиминя II, значит, который сделал Тан великой династией, да, значит, которая попала уже во дворец, когда, ну, тому было много лет, у него были взрослые дети какие-то, там, наследники и так далее, там, уже там устоявшиеся жены, там, но она сделала удивительную карьеру благодаря своей силе, и очень аутентично воспроизведена среда, ну, то есть, реально деньги потрачены большие. Костюмы, одежда и так далее. Хорошие актеры, значит, гонконгская актриса играет знаменитая ее, Ли Шиминя тоже играет какой-то знаменитый актер, не помню имен. Но описание того, что, значит, вот это во дворце происходило, конечно, насколько это была сложная, запутанная жизнь, полная каких-то интриг. Я все время говорю, что, следовательно, все вот эти интриги ЦК партии и президентской администрации детский лепит на лужайке с изощренностью на тех интриг, где существовал задний двор, значит, Хоугун, задний дворец, где было, предположим, 4 главных его супруги, значит, и не было в это время матери императрицы, потому что там мать наследника умерла, значит, одна рулила, а все время раз в какое-то время подгоняли сотню-другую новых дев, которые имели титул там Цхайжэнь, какого-нибудь класса, каждая 3-го, 5-го, 8-го и так далее, которые были приравнены к чиновникам. И каждая стремилась получить благосклонный взор внимания императора, значит. Но за каждой, которая выбивалась, стоял огромный клан, потому что это были родители, братья, сыновья, и на кону стояли, в общем, жизни сотен людей, потому
состояние,
что...
Состояние, судьбы, жизни.
Я, опять же, я говорил своим кавказским друзьям, что вся эта ваша кровавая месть, вот это кровное, это детский лепет по сравнению с тем, что делали у китайцев. Потому что, собственно говоря, если кто-то был замешан в противо в мятеже, то уничтожали просто весь род, включая родственников жены до какого-то колена, родственников двоюродных, троюродных и так далее, стариков, детей, всех просто зачищали. И такова была культура, потому что если этого не делали, то родственники вырастали, значит, у детей... И через поколения могли мстить. Через поколение. То есть, в частности, здесь вот я досмотрел до серии... Кстати, удивительным образом, это я все в Ютьюбе находил, смотрел вот на выходных сидел, значит, а тут попытался найти, все удалили. Нету, значит, типа, вдруг...
Правообладатели.
Правообладатели, да, а все вот это было. Значит, но потрясающе хорошо сделанный сериал, имеется в виду, что вот там как раз описывался мятеж, значит, где она заполучила его в конечном счете доверие, потому что она реально спасла, там схватила кинжал за какого-то, хотя у него было все уже готово, там все рванулись, там всех поубивали, но мятеж, и там был чиновник, который 25 лет ждал этого момента, чтобы отомстить за своих, которых 25 лет назад замочили. Верой, правдой служил, типа, не высказывался, но все это время готовил мятеж. Понимаешь? И поэтому тема культура вот этого вот мятежа, с одной стороны, культура заговора, интриги, а при этом все время вот эти вот барышни пытались подставить друг друга, причем по-серьезному, то есть периодически вот эта У Цзэтянь, которая потом, она была в истории Китая единственной женщиной-император, то есть она не была ни регентшей, как Цыси, ни матерью императрицей, которая... Она была Нюй Хуанди, женщина император, то есть она себя... Она была женой двух императоров, значит, китайских, отца и сына, и матерью двух императоров, значит, которых... То есть, в принципе, она вот как иньская сущность, у которой как бы на Востоке прав нет никаких, да, на самом деле абсолютно опровергается эта история, просто другие технологии.
И вот любой крестьянин в какой-нибудь деревне в Уданшане...
Он однозначно знает, что такое Цзэтянь.
Он точно...
Стопроцентно, если ты скажешь У Цзэтянь, он что-то расскажет. Потому что это истории, которые передаются как сказки, легенды. Но вот, например, Китай, он такой плотный, и все время же были эти социальные лифты, все время из деревень люди сдавали экзамены куда-то, приходили. Значит, и я вот готовлю к изданию эту свою книжку «Ли Гуанди», значит, это огромный трехтомник, компиляция по книге «Перемен» большая, значит. Ну, вот близко она уже на выходе. Но я когда ее, значит, почти уже закончил, перевел там, ну, потом надо редактировать и так далее, мой покойный нынче, царствие ему небесное, значит, китайский партнер по чаю, с которым я много лет был, я вдруг вспомнил, что он мне когда-то называл это имя Ли Гуанди, потому что он его прямой потомок.
Вот как. Да. Он числит все это и рассчитывает.
Он это помнит, и, следовательно...
Скажи, это из устная традиция, или у них есть какие-то записи?
Нет, у них обязательно, во-первых, записи были семейные, традиционные. Семейные. То есть, собственно говоря, исторические хроники, и китайская историчность, она складывалась не только из того, что вот как она складывается. Старший сын обязательно вел семейную хронику. Значит, хроника была на уровне деревни, там, я не знаю, на уровне уезда, на уровне провинции, значит, и в конечном счете был царский историограф, который занимал невероятно важный пост, и, собственно говоря, Академия Ханлинь, которая... На премьер-министра человек уходил с должности обязательно ли ректора или проректора этой академии. Понимаешь, что? То есть он обязательно...
Ну, хорошо, Мао. Мао, я имею в виду эпоху Хунвейбинов.
Мао при этом, сам Мао получил хорошее образование, он же закончил там какой-то педагогический институт, да, и педагогика была невероятно важной.
Но сама эпоха, когда они отказываются от прошлого.
Она, тем не менее, это не настолько было очевидно и просто. Рушили монастыри, несомненно, но при этом в эти годы издавали точно так же эти 13 книжек, книги издавали, я же смотрю по годам, по изданию, понимаешь?
То есть при Мао все
издавалось? При Мао все издавалось, продолжало издаваться. То есть там, ну, в любом случае, это же была политическая кампания, которая была направлена на конкретно там на ослабление кланов каких-то там, нужно было там заводить Линьбяо с его, вот то, что сейчас происходит, можно тоже сказать, что, знаешь, типа, тоже что-то валят, в Китае еще сейчас же там массовые аресты каких-то бизнесменов приговаривают к смерти там, значит...
Миллиардеров,
потому что выясняется, ну, а как оно может быть по-другому, что, конечно, за этим там серии преступлений стоят, но при там же и чиновников там забирают в больших количествах, меняют, и все там осторожные присевшие. То есть это можно, с одной стороны, сказать, что это борьба кланов как таковых, и это тоже будет правдой в определенной степени, но одновременно, конечно, он борется с коррупцией как понятием, corruption, да, как гниение, потому что по-китайски, вот я что-то на днях рассуждал, что прикрытое слово коррупция, оно как бы прикрывает, ну, какие-то там, за ним же какие-то понятия стоят, да. И понятие это в основном, что кто-то кому-то взятку дал, там, знаешь, типа там денег, откат и так далее, но по-английски corruption, значит, и по-китайски фубай означает гниение, разложение организма. Ну, то есть сама по себе вот это вот
а
там...
мне коррупция слышится как коррозия тоже. Как-то.
Коррозия, да, и да. В этом тоже есть. Но в любом случае что-то сгнивает, какие-то ткани разрушаются органические. Да. И я все время рассказываю...
Когда при Мао на Эмейшань... Вот я помню самую большую толчью в своей жизни. Это когда на Эмейшань пошел в какой-то праздник, ну, один из дней Нового года. И Эмейшань – это одна из южных святынь.
Буддийских, да.
Да, буддийских святынь. И там я испытал, конечно, чувство какого-то невероятного скопления, вливания в какую-то реку людскую. Потом в эти фуникулеры нас погружали там сотнями. Все это очень быстро как-то делалось, прижавшись друг к другу. Что и при Мао все это было.
Я думаю, что да, ты знаешь, потому что праздники, это были народные праздники, то есть, по сути дела, это же был китайский календарь никуда не девался. Опять же, издавался этот китайский календарь. Значит, и, в принципе, Ли Джимин, значит, это учитель Баба Гуаджан такой большой, значит, который был красный капиталист, Хунцэ Цзыбэньцзя, вот эти, которые существовали это все время тоже. И он жил там в своей усадьбе на Сиджимэне. Я там был потом, значит, где жена его, вдова,
практиковал
жила.
Багуа.
Практиковал Багуа, писал иероглифы, там, каллиграфию свою какую-то, картину. Картинки рисовал, там, я не знаю, что-то, вот такая история. То есть это тоже все было, хотя при этом были и разрушения, и какие-то там, понятное дело, что ссылали куда-то, то есть сначала на перевоспитание коммунистов, хунвейбины там, их потом хунвейбинов, у меня была знакомая барышня, которая была хунвейбинкой, да. Значит, конкретно, но которую потом тоже послали на перевоспитание в деревню, значит, учиться у крестьян. Значит, а крестьяне, что себе, крестьяне как сажали рис, там, по сути дела, и поддерживали какие-то свои обычаи, потому что в любом случае, вот ты говоришь про новогодние праздники, они же празднуются, бог знает сколько тысяч лет в Китае.
Ну да.
Определенные обряды, они воспроизводятся, и они не являются религиозными или светскими, то есть это есть нечто другое, нечто третье, по сути дела, это механизм поддержания неких культурных традиций.
Да.
Точно так же, как конфуцианская семья и почтение к старшим, то есть это есть механизм поддержания культурной традиции.
Скажи, ну, очень какой-то их мир, вот культура, я понимаю, они все знают Троецарствие, да. Они все знают речные заводи, они все знают вот эту императрицу, которая жена, да, императрица, да, да. И жена двух императоров и мать двух императоров. Они все это знают, но это все вот очень внутренняя история и культура. А взаимодействие с другими народами, что они знают?
Меньше значительно.
Почти ничего.
Но за последние, собственно говоря, вот эта вот политика, она называлась Кайфан-открытие, конечно, она тоже сыграла роль. И в конечном счете, ну, вино пьют они сейчас же, понимаешь? Типа,
вино пьют, ну, интересно.
В больших количествах и ценят это как культуру. Как культуру. Стали пить кофе. Я не вижу в этом ничего хорошего особенного.
Конечно. Поход детей Чингисхана и внуков Чингисхана, походы внуков Чингисхана в Европу, для нас, как теперь выясняется, был не приходом монголов, в сущности, а приходом, в общем, китайцев.
Китайской культуры, да.
Китайской,
да.
Потому что внуки Чингисхана приводили к нам китайскую культуру быта, китайскую культуру жизни знати, китайскую инженерную культуру, в смысле, как они крошили крепости.
Да, абсолютно.
Стены, да. Стенобитные орудия, все это была китайская культура. Ну, а что, а сами китайцы гордятся вот Чингисханом, например, его внуком?
Да. Кстати говоря,
уже.
Тем не менее...
Несмотря на то, что он вырезал Пекин.
Да, несмотря на это, ну, не он, а Хубилай его...
Ну, а вырезал Пекин, вырезал в ноль.
Да, но имеется в виду, что, тем не менее, это же тема, помнишь, чужим ножом или как там, закрыть глаза, это стратагема в чистом виде, но в жизнеописаниях Чингисхан описывается как китайский император.
Китайский император.
Как китайский император, да.
То есть они приписывают себе вот эти вещи.
То есть вот сборники, когда ты вот конкретно в сборнике жизнеописания императоров, вот здесь Ли Шиминь, здесь там Любан, ханьский Гаоцзу, и здесь же Чингисхан.
Очень интересно.
Это вот прям реально интересно.
То есть те, от кого они страшно пострадали, все равно...
Ну, извини меня, была после этого значительно более, что ли, успешная, потому что монгольская династия что там 80 лет продержалась после этого, как Джу Юанчжан ее замолотил, в конце концов, благодаря, кстати, своему советнику Лю Ди. Значит, но... Была и Манчжурская династия, которая была почти 300 лет, и которая тоже, в общем, начала с того, что там реально порубила, покрошила очень сильно. И ханьцев вначале и ханьцев унижала достаточно долгое время, ну, то есть она держала их в другом теле, то есть они были ущемлены в правах социальных каких-то и так далее. Но, тем не менее, знания, система знания, система управления двором, то есть уже через пару поколений уже никто и не помнит этих имен, манчжурских, которые были, тем не менее, у них там. Первый был Нурхаци, значит, который завоевал Китай, по сути дела, там, Нанкин, да, вот это, потому что южная столица была тогда. Но потом однозначно они стали китайцами. И император Цяньлун, никто уже не говорит, что он был манчжур. Он был манчжур, и он в детстве говорил по-манчжурски, несомненно, там, значит, и носил какие-то манчжурские одежды, там, может быть, как маленький мальчик в доме и так далее. Но это китайский император, это император Цяньлун. И реально, я думаю, что если даже большое количество китайцев попытать гестаповскими методами, пытаясь узнать манчжурское имя императора Цяньлуна, многие не скажут.
Не помнят.
Не помнят вообще, не на слуху, потому что китайский император Цяньлун, император великий Канси, император Юнчжен, понимаешь, это все китайские императоры.
Скажи, а была эпоха, которая описывает у Гумилева, Гумилев приводит одного из китайских историков, когда, значит, после 400 лет пытки Китая, вот хунну, страшными нашествиями, после Троецарствия наступает страшный упадок, когда население падает в 10 раз примерно, и вот, а потом начинается очередной подъем, наконец, Китая, и уничтожают людей с длинными носами. Гумилев описывает это. То есть они националистические какие-то всплески.
Вот ты знаешь, говоришь вот о способности... Тем не менее,
ты говоришь о способности к адаптации.
Да, но этот подъем, я тебе хочу сказать, на самом деле суйские яньги, вот с которого начался этот подъем, который объединил после этого, считается, что он тоже был по национальности ху, он был не ханец.
Ну, а как будто бы уже даже после него, может быть, я уж не знаю, перед Тан каким-то образом возникает националистическая... националистические какие-то мысли в Китае, они начинают за длинные носы хунну, сюнну вырезать. Да, и я читаю Гумилева, он приводит историка, который говорит, как много хороших людей было убито только за форму носа. То есть при способности китайцев все ассимилировать.
Смутное время, оно всегда смутное время. То есть масса делается...
Но они националисты?
Да, ты знаешь, они не националисты в том смысле слова, вот в который вкладывается. Ну, то есть у них нет понятия, пока, может быть, нету, что они как нация лучше всех и должны править миром. То есть они гордятся своими национальными историями, вот эти ханьцы. Значит, и, конечно, в них есть этот национализм скрытый, внутренний такой.
Два ханьца встречаются, например, приехав в Юннань. Они что-нибудь говорят... колкости какие-то в сторону мяо.
Нет, никогда. Никогда. Наоборот, они восхищаются какими-то этими вещами, знаешь, но все равно восхищаются, там за этим есть национализм.
Восхищаются так, что понятно, что они мимишечный народ мяо.
Да. Вот, но я помню, как мы ездили в этот Байку-Яо, эти белоштанные Яо. Значит, я ездил с группой китайских, там были какие-то антропологи и так далее. И вот основная тема, которую они восхищались, что у них барышни без белья ходят, понимаешь, типа.
У
белоштанных Яо, и там же такой, ну, типа квазиматриархат, имеется в виду, что девочки имеют очень много много прав, и как только у них начинается, значит, возраст полового созревания, им выделяется специальная горница, куда они имеют полное право приводить мальчиков, которые, и не обязательно они там в течение пару лет она выбирает себе мужа.
Она выбирает. Методом пробы ошибок.
Да, методом пробы ошибок. Он живет какое-то время, может жить, потом она может его отставить, имеется в виду. И там женщины вообще являются главными. То есть, по сути дела, ты когда приходишь в гости, мужик стоит у плиты, что-то хлопочет, а встречает тебя баба, значит, и бухает с тобой баба. Ух, в доме. Знаете. Это вот эти байкхуяо.
А я почему-то не доехал до них. Я в Юнане был, на границе Бирмы был. Город, который вообще на границе с Бирмой.
Но они, эти байкхуяо, туда, дальше туда, к Гуанси провинции, вот это Гуанси. Значит, ну, яо, они разные есть, и они все разные, но подавляющее большинство вот этих древних народов, они все с женской такой ориентацией, что женщины...
Скажи, ну, они, значит, ханьцы понимают, что они выше, но для того, чтобы подчеркнуть, насколько они выше, они всех хвалят.
Ну, они, да, по сути дела, да.
Вот, вот а так. Когда они хвалят русских, они понимают, что русские, что ли, тоже ниже их?
Что? Ну, они понимают, что русские, нет, ну, они понимают, что русские, они, во-первых, у ханьцев, у китайцев вообще все-таки эта историческая память, она невероятно сильна, то есть она не такая, как в России, она другая по характеру, и они, конечно, ну, во-первых, подавляющее большинство деятелей культуры китайской, современной, да, да. Они выросли под влиянием русской культуры, начиная с, извини меня, начала века, когда там умами владели Чехов, Тургенев, Станиславский и так далее, Чайковский, и все это восхищало, и люди рвались этому как к воздуху, к свежему, да?
Да,
китайцы. Точно так же, как в 50-е годы преподавали в живопись, балет, музыку.
Советские.
Советские школы это были абсолютно все.
Значит, и преподы тоже наши.
И преподы были наши, значит, и те, которые вторичные преподы, тоже были наши. Следовательно, что, все, что сейчас рассматривается в качестве таких, значит, ценностнообразующих основ, следовательно, это там масляная живопись там ценится, да, там, или какие-нибудь вина и так далее, оно все как-то связано с западной культурой, а большая часть культурного этого слоя, театр, балет, я еще раз говорю,
да, там, это русское.
Это все это русское по корням.
Скажи, хорошо, а в речных заводях есть хорошие персонажи, мамаша там, значит, с сыном, по-моему, с мужем,
да.
Каннибалы.
Каков,
значит, это цинизм твоих китайцев. Они оправдывают все, что хочешь. У них это каннибалы 100, хорошие.
100%.
Смотри, каннибалы, которые за нас, людей убивают, но убивают плохих. Угу. И подают их в виде, там, на гриле, в виде котлеток. Это хорошие каннибалы. Ну, как это такое?
Ну, я хочу сказать, очевидно, что хороший каннибал лучше плохого каннибала.
Понимаешь? Вот это правда. Вот здесь я с тобой не стану спорить. Но нет ли цинизма в оправдании каннибализма в речных заводях?
По сути, да, есть. Ну, конечно, есть он в определенной степени. Этот цинизм есть, но это другой тип и другой уровень все-таки сознания все равно. Я имею в виду национального сознания. То есть все-таки национальное сознание, которое сформировалось тысячи лет назад, а у Цзэтхянь, она вот, например, была вот в VI веке нашей эры. Это было еще 500 лет. Это вот
да.
Со всеми подробностями, тонкостями, или когда я слушаю с интересом про то, как Любан из простонародья, вот этот вот парень, стал императором Китая, который основал династию Хань, которая потом длилась 400 лет. Понимаешь, когда там такие подробности разбираются...
То, что ты говоришь, означает, что у нас подобная историческая память невозможна.
Она потерялась.
Нет, она невозможна в силу отсутствия истории.
Ну, по сути дела, но...
Мы можем историю проследить там с какого-нибудь Ивана или там Василия Московского. Ну, там с
16... и потом к истории, видишь, это отношение, что переписывались эти исторические хроники все время, летописи там, и кто-то историю под кого-то писал.
Но у нас невозможно.
Невозможно.
У нас невозможно.
Но нужно делать.
Нужно делать, значит, надо придумывать прошлое. Вот этим мы
вот займемся. Однозначно.
Вот, да, хорошо.
За это.
С нами был Виногродский Бронислав Брониславович. Уроки китайского.